микрофон.
Здравствуйте, коллеги. Я считаю себя учеником Эвальда Васильевича. Знаком с ним 30, я уже думаю, что 40 лет с ним был знаком, 40 лет познакомились в 74 году. Я еще тогда был физиком, астрономом, не был психологом, и, собственно, я в психологию пришел через Эвальда Васильевича под его влиянием и под впечатлением его общения со слепоглухими ребятами, которых вы знаете. И это был такой громадный опыт, я считаю, его не только очень хорошим философом, выдающимся философом, но и выдающимся психологом тоже. Мы говорили тут в коридоре с коллегами, что одним из главных качеств его была доброта.
Значит, это мы все знаем. Значит,
я знаю,
об этом говорили, доброта. И...
Я говорю с точки зрения психолога, это не просто так.
С точки зрения психолога другая доброта?
Да. Вот, значит, я хочу сказать, что вот такие выдающиеся психологи, как Роджерс, как Сатир, как Виттекер, вот эта доброта такая, а не просто добренькая, как уже вы говорили. Вот, я хочу остановиться на тех вопросах, которые я считаю для себя очень важными. Я пришел сюда и вообще сейчас думаю над тем, в чем истоки концепции Выгодского. И поэтому в этом плане нахожу для себя очень полезным сейчас изучать Ильенкова, смотреть, что его двигало и какое соотношение его концепции с концепцией Выгодского. Потому что Выгодский считал себя искренним марксистом. Он говорил, и об этом говорил Блюмовульфна Зигарник, мои коллеги не даст соврать, что она говорила, что Выгодский говорил, что я не хочу жить, меня не считают марксистом. И в этом контексте очень интересно, для меня очень интересно, как он к этому пришел. Я в свое время много потратил энергии на раскопку этой проблематики. В 1994 году, 1996 года Йосифа Выгодского, мне интересно было, как он вышел на психологию, на марксизм. Я читал его ранние работы, сейчас они уже известны хорошо. Тогда мне их не разрешали публиковать и выступать по поводу еврейских корней творчества Выгодского. У него были много работ у Выгодского духовных, так называемых. И там видно, что они связаны с еврейской традицией, с культурной традицией и вообще с религиозной традицией. Поэтому вот то, что я хочу сейчас сказать, главное, что очень мало времени, 10 минут, не для этих разговоров, но, допустим, если взять такую тему, как качественная специфика человека и отличие его, с одной стороны, от животных, с другой стороны, от машины, вот тем, что Ленков занимался, и я как раз с ним сотрудничал, и потом пошел, так получилось, я работал с академиком Дубининым, многое тоже это известно, что они сотрудничали, и Дубинин признавал награниченность понимание биологии человека, как и Ленков, и его качественную специфику человека подчеркивал. И именно этот момент содержится в любой религиозной традиции. И мне кажется, что это важно, потому что это противоречие естественно, научного подхода и гуманитарного подхода, который представлял, в частности, Иленко, содержится в том, что, что человек имеет другую природу, сверхбиологическую, даже не биологическую, духовную. И в этом очень существенный момент. Ну, вот все знают работу его, «Космология духа». И я взял несколько цитат, может быть, не буду цитировать, да. Не буду цитировать, хочу лишь сказать, что я был в астрономии до психологии, и когда был такой момент, что Еленко и ребята все плохие, и Обухова Алена Филипповна пришли со мной в институт это ГАИШ, это в МГУ, астрономический институт. И вот эти вещи, связь звездного неба и духовности, которая есть вот в космологии духа, там были проговорены. И с этим я хочу вот что сказать, в связи с недостатком времени, что не обязательно принадлежать какой-то конфессии, не обязательно быть религиозным, можно выступать и против религии, быть религиозным вот тоже. И вот я думаю, что таков был Иленков, и он соответствовал такой народной духовности. Он был близок к народу, к советскому народу, взять его отца, писателя, вот эта литература советская, она была духовная, и вот, скажем, Дмитрий Быков хорошо об этом сейчас пишет, насколько советская литература была духовной. И вот поэтому мне очень важно этот момент подчеркнуть, не только в плане Иленкова, что вот его концепция была духовная, в плане поддержки вот этого сверхбиологического. Потом я этим много занимался, мои коллеги знают, что это моя тема, биологическое, социальное было, и в диссертации я занимался социобиологией, то, о чем мы с Ленковым не говорили, но то, что он всегда говорил, что для человека это ведущая деятельность, это творчество. И потом для меня это было очень важно, когда, допустим, не только творчество как производство культуры, но и творчество как производство общественных отношений и общения, и семья. Вот если взять семью Крылатовой, которая была Наташи, нашей Корнеевой, как она смогла все преодолеть и родить дочерей, и воспитать дочерей, как это важно. То есть это творчество, это в отличие от воспроизводство генов во всей живой природе как ведущей деятельности всех существ, всей природы в целом, для человека важно творчество, воспроизводство культуры. Но дело не только в орудии, а в творчестве непосредственно. Производство общения. Я не думаю, что здесь ума не надо. Здесь много ума и нужно, но именно это большая проблема, что в каком-то плане и любовь творчества в настоящем плане, и воспитание детей тоже творчество. Вот. Я хочу сказать, вот я принес книжку. Простите, у вас падает. Вот то, что я говорю о Выгодском, и тогда меня не занимается в этом году. Вот единственная коллега, которая меня приняла и сказала, что она тоже считает, что ее учитель Пиаже, Жан Пиаже, это коллега из Швейцарии, Анна Нелли Пермон, мои коллеги знают, она считает, что тоже важно исследовать, какие корни
духовные всяких психологов. Даже Пиаже, она написала целую книжку по поводу духовной похоронения Пиаже, его протестантские корни.